ветер в окно.
Звукорежиссерским пультом Татьяна Кузнецова, в студии Елена Майзель. В третьей части радиоканала «Ветер в окно» в 23:10 вы встретитесь с нашим петербургским наблюдателем и попадете в музыкальную гостиную, проведет которую Дмитрий Филиппов. В 21:10 в прямом эфире программа «Как это по-русски». Готовьте свои вопросы о русском языке. А в этой части радиоканала «Ветер в окно» вы услышите продолжение литературных чтений по страницам повести Януша Корчика «Когда я снова стану маленьким». И я расскажу вам о двух нашумевших театральных премьерах. Чуть позже поговорим о премьере театра «Буф» «Пиф-паф» по пьесе Эрдмана «Самоубийца». А прямо сейчас у нас в студии гости Антон Танонов, композитор, автор мюзиклов «Мастер и Маргарита», «Онегин», «Чудо-Юдо», заведующий кафедрой композиции Санкт-Петербургской консерватории, и Антон Авдеев, актер, певец, главный герой упомянутых мюзиклов. И сегодня мы будем говорить об обновленном мюзикле «Мастер и Маргарита».
Спектакль «Мастер и Маргарита» — это живой организм, который постоянно видоизменяется. И сейчас, с нового сезона, мы решили, что нужно сделать еще какое-то очередное масштабное обновление.
Ну, мы решали сразу несколько задач. Это, конечно, и привлечение новой аудитории, а с другой стороны, любой спектакль такого масштаба, он требует обновления для того, чтобы идти в ногу со временем. И вот как раз вот технологии поворотного круга и абсолютно другая работа с проекторами, которая позволила добиться на вот нашем втором проекте, на мюзикле «Онегин», ну, фактически приближенной уже к бродвейским стандартам картинки сценической. Вот мы решили нашего любимого «Мастера и Маргариту», который уже такой спектакль, который полюбился петербуржцам, приблизить по зрительному ряду к «Онегину», потому что вот эта вот яркость красок, живость этих красок, причем не используются никакие очки, ничего, но вы погружаетесь вот в этот 3D-мир, вот мы постарались это реализовать вот в этом новом проекте, в новом прочтении «Мастера и Маргариты». Ну, это, конечно, связано и с новыми аранжировками, и с перестановками очень многих номеров, то есть фактически зритель, который придет на спектакль, он увидит новый спектакль. А «Мастер и Маргарита», так как это стало такой уже, ну, хорошей традицией для молодых пар, многие там у нас просто на спектакле признаются в любви, и неоднократно после спектакля очень такое, как бы...
Были случаи, когда люди специально перед началом договариваются, и после того, как
опускается занавес,
парень делает девушке предложение в луче.
Да что?
Весь зал встает. Ну, прям...
ну а кто это придумал? Это, наверное...
Это люди сами придумали.
Сами? Нет, наверное, продюсеры.
Я вам честно могу сказать, что это... У нас, конечно, очень креативный продюсер, но в данном случае это шло не от нее. Это действительно люди сами спрашивают, а можно ли? Вот у меня есть мечта, вот это любимое произведение девушки и так далее, и так далее. Ну, почему нет?
Я встречал этих людей, которые уже обвенчались и пришли на мюзикл уже вот через год. Это вот именно те пары, которые как бы вот любят уже. У них такая традиция сложилась приходить на наш спектакль. Но я им всегда советую уже там лет через 10 прийти с детьми. Ну, вот. Потому что в последнее время, хотя у нас там какое ограничение, я не помню, на мастере стоит 12 лет или сколько?
Наверное, 12 плюс.
Да, но очень часто как бы, ну, пытаются провести детей. Ну, то есть, как бы, ну, это же классика, как бы, это Булгаков.
И... Ну, определенного рода классика,
да,
уж точно не детская.
Да, но она не детская абсолютно. Но получается, что детям, которые вот сегодня растут в сегодняшнем мире, очень интересен вот этот вот сюжет. И они вот пытаются, видно, уговорить родителей, чтобы они взяли их с собой.
Плюс у нас же, для тех, кто не видел, нету прям откровенно, там, не знаю, какого-то эротического посыла со сцены. То есть все это сделано очень аккуратно, никого не обижая, и все очень эстетически выдержано.
А композиторски вы работали один над этим спектаклем? Или там, по-моему, у вас есть автор?
У нас, когда мы выпускали этот спектакль, для многих моих коллег это было шоком, что у нас участвовало 6 композиторов. Я выступал в роли...
А почему? Так вот случайно произошло? Или такая задача была,
это...
вот, чтобы разнообразие было?
Понимаете, всегда момент творчества – это такая своего рода загадка. И то, что вот это произведение родилось как соавторство 6 композиторов, наверное, так должно было быть. Мы не упирались в вопрос знаменитости того или иного автора, известности его, а мы отбирали музыку. И это была такая, знаете, очень интересная, на самом деле, творческое соревнование, потому что в этом кастинге приняло участие колоссальное количество авторов.
Подождите, ну вот кастинг композиторов?
Да.
И что, каждый композитор писал полностью?
Не, не полностью.
Или, мы... как вы распределяли фрагменты? Как это организационно было?
Организационно, ну, здесь как бы я все секреты раскрывать не буду, но, тем не менее, талант композитора, он равен умению написать яркую, оригинальную мелодическую тему. У нас очень много композиторов, которые считают, что они композиторы, но на самом деле высказаться на своем языке, понятном широкой аудитории, ну, могут единицы. И поэтому мы в первую очередь отбирали мелодический материал. Яркий, интересный, самобытный, который попадает в нашу историю. Ну, а уже в целом, собрав вот эти вот все яркие темы, уже вот эту работу над партитурой, над спектаклем вели мы с продюсером. Ну и, конечно, мне очень помог в этой работе тоже мой соавтор, который написал ряд ярких тем, это Сергей Рубайский. А так, в целом, использованы темы 6 композиторов.
Ну, они и продолжают звучать в новом спектакле.
Конечно,
да?
Конечно. Нет, музыкальный ряд, он настолько полюбился слушателям, это был бы абсолютно другой спектакль.
Я думаю, нас бы просто разнесли в пух и прах, если бы мы сейчас стали использовать новую музыку, потому что все эти мелодии на слуху, люди их любят, из зала, когда ты работаешь на сцене, да, ты слышишь, как народ поет.
То есть надо же, уже столько фанатов, которые просто даже выучили эти темы. Непростые.
Темы непростые, но вот как правильно сказал маэстро Занонов, какая бы она тема была непростая, она должна ложиться на слух. Если ложится на слух, значит, это хит. И в любом жанре, пускай мюзикл, пускай эстрада, пускай джаз, там, не знаю, что угодно, должна быть ярко запоминающаяся тема. Если она ложится людям на слух, это и есть зрительская любовь.
Ну, есть еще такой, как бы, момент привыкания. То есть то, как воспринимался этот мюзикл на премьере, да, там действительно очень многие выходили, говорили, как же, тут нету ни одной запоминающейся темы. Через год, когда вышел «Онегин», говорили, ну, вот так вот, «Мастер и Маргарита», каждая тема – это жемчужина, там ее поешь, просто не можешь напеться. А в ней в конце, вот сейчас вот как бы вот последний…
Сейчас
вот
заканчивается у нас премьерный сезон «Онегина», да. и люди начинают говорить… Да и в «Онегине», оказывается, какая замечательная музыка.
Сколько музыки сейчас, в «Онегине».
Сейчас в следующем сезоне мы готовим мировую премьеру детской сказки «Чудо-юно», в которой, по мне, так тоже совершенно замечательная музыка. И я думаю, что тоже будет постепенно вот такое привыкание.
Хотя одна тема уже полюбилась миллионам слушателей. Ее написал для нашей сказки Джим Стейнман, автор мюзиклов «Бал вампиров» и огромного количества уже знаменитых на весь мир проектов. И вот эта знаменитая тема «Total Eclipse», которая является узловой темой «Бал вампиров» мюзикла, вот как раз она у нас используется тоже в сказке. И вот мы как раз имеем возможность ее послушать, как она будет звучать у нас.
А кто исполняет?
Исполняет Вера Свешникова, наша звезда мюзиклов, и она в нашем мюзикле «Чудо-юдо» будет исполнять, скорее всего, целых 2 партии.
Тяжкий крест вижу я сквозь зеркало магических вод, прогонят беды твой покой. Тяжкий крест тенью одиночества в палаты войдет, чтоб завладеть твоей разбитой душой. Кончится счастливая жизнь, ты обречен, судьбе твоей наступит темная ночь. Тайны открываются грядущих времен, ты потеряешь навсегда свою дочь. Разольет навеки вас вода. Дочку потеряешь навсегда. Предначертанному быть, знай, что это не повинуясь любовной страсти, выйдет из глубин, пойдет все за ним. Она забудется под воде и тебя навсегда. Ты истинно не увидишь свою дочь никогда, как берег памяти о тебе затопит вода. Никто не сможет помочь, навеки потеряешь дочь, навеки потеряешь.
А все-таки почему мировая премьера считается? Уже какие-то договоренности о прокате этого мюзикла?
А это удивительное дело, но традицией уже давно стало различать премьеры. То есть у нас, мы знаем, что каждый год в оперных театрах проходят премьеры оперы «Онегин», допустим, да, или премьера балета «Спящая красавица». И уже стало традицией больше 30 лет во всем мире называть первый показ спектакля, где бы он ни выпускался, мировой премьерой. А ждет ли его судьба гастрольная, что он поедет по всему миру, это уже второй вопрос. Просто это уже термин, который стал унифицирован.
По «Мастеру и Маргарите», что мы должны еще о новом рассказать? Все-таки вот чисто технологические вещи получаются, да?
Ну как, обновились. И музыка, и как бы аранжировочно он будет по-другому звучать, там сделан ряд новых аранжировок. Это и новые спецэффекты, звуковые спецэффекты, так как этот мюзикл разрабатывался изначально в формате многоканального аудио, то есть 7.1, то, соответственно, там тоже переделаны очень многие эффекты, то есть зрители, которые придут на спектакль, они услышат абсолютно новый саунд.
А вот для тех, кто все-таки не посвящен, объясните, то есть это как бы звук звучит сразу из, не только из двух, грубо говоря, колонок, а из семи разных точек, и создается объемность, да?
Да, ну получается, что большинство вот традиционных проектов мюзикловых, да, мы привыкли, что звучит, соответственно, как бы у нас система стерео, да, то есть мы приходим в зал, и всего там 2-3 эффекта на протяжении спектакля для того, чтобы показать пространственность звука, да, используется по залу, если есть такая техническая возможность. Наш же мюзикл создавался изначально таким образом, чтобы погрузиться в атмосферу истории, да, чтобы вы сразу, как в кинотеатре, оказались внутри этого звукового пространства и из него вышли только по окончанию спектакля.
Интересно, а вот вы преподаете в консерватории кафедра?
Это как называется факультет у нас композиции и дирижирования, а кафедра композиции и импровизации.
А звукорежиссуры – это тоже сопутствующее какое-то образование? Сейчас просто мир так поменялся, что вот даже преподавая композиторское дело, надо еще и быть звукорежиссером, да?
Абсолютно. У нас 4 года преподается полный курс именно звукорежиссуры для композиторов, которая включает в себя саунд-дизайн, MIDI-программирование, основы звукорежиссуры, музыкальную акустику, среды программирования музыкальных пространств. То есть это просто изначально как бы упор делается на то, что композитор должен быть универсальным. То есть помимо
и
того,
это в нашей Петербургской консерватории, и как давно? Вот...
Ну, студия Петербургской консерватории была открыта в 2002 году, и вот сейчас уже 14 лет, то есть у нас уже традиции.
В сознании непосвященных консерватория – это такое что-то архаичное, это блюститель традиций, классическая, оказывается, тут
Петербургская консерватория, она основана в 1862 году, как бы, да, и мы знаем, что ее первый выпускник Петр Ильич Чайковский. И вот как бы развивая эти традиции, вот мы создавали мюзикл «Онегин», как бы именно, мне кажется, это такая преемственность, связь поколений, да, то есть вот на той кафедре, где фактически учился Петр Ильич Чайковский, сейчас я вот заведую этой кафедрой, да, а там же учились кто? Прокофьев, Шостакович, преподавал Римский-Корсаков. Когда я встречаюсь с представителями там различных вузов мира, да, они приезжают и рассказывают, Жульдерт Академия, ну, музыкальная, знаменитая, откуда бы ни приехали. Всегда у нас есть такой вопрос, а вы расскажите про своих выпускников. И вот Петербургская консерватория до сих пор действительно может гордиться, и мы идем в ногу со временем, как же иначе? Иначе не будет будущего, и сейчас, я считаю, было бы очень перспективно, мы будем стараться это реализовать, создать факультет мюзиклов Петербургской консерватории. Для того, чтобы это направление действительно серьезно развивалось, с приглашением преподавателей, настоящих профессионалов этого дела.
Антон, а вы про себя немного расскажите. У вас образование академия наша театральная, да?
Я закончил Академию театрального искусства на Маховой, отделение музыкального театра, эстрады.
Ну, это далеко от нынешнего вот актера мюзикла.
Ну, к сожалению, просто у нас нету школы именно мюзикла, да. То есть в театральной академии дается очень серьезное базовое драматическое образование, несмотря на то, что у тебя музыкальный курс, не музыкальный курс. Я никогда не хотел идти, например, просто на вокальное отделение в ту же консерваторию, хотя я думаю, меня бы туда взяли. Потому что мне было интересно именно понять основы драматические. Актер, прежде всего, актер. Неважно, где драматический театр или вокальное искусство, он должен донести ту мысль, которую он должен донести со сцены. Он должен уметь прожить и уметь показать характер на сцене. Поэтому за что я благодарен театральной академии? За то, что тебя не вгоняют в какие-то там штампы, да, а тебя наполняют именно вот этой драматической составляющей, учат тебя думать на сцене, переживать на сцене и выносить на зрителя нужный характер и нужную эмоцию. Так что у меня классическое драматическое образование, плюс которому уже были музыкальные какие-то основы, те же теории музыки и так далее, и так далее. У меня же еще как интересно получилось. Сейчас, к сожалению, такого театра нет. Когда я учился, был такой театр рок-опера. Государственный театр рок-оперы. Это те люди, которые еще с Советского Союза вот этот жанр зарождали. Знаменитые рок-оперы «Юнона Авось», «Орфея Вредика». Вот они появились на базе коллектива «Поющие гитары». И потом постепенно это все переросло в театр рок-опера, который как раз вот этот жанр в России делал. Конкуренции у них даже не было, потому что этот жанр никто в России больше не представлял. Именно с ним я со студенчества всю Россию от Калининграда до Владивостока проехал, и все «Иисус Христос, суперзвезда», «Юнона Авось», «Орфей Вредик», «Капитанская дочка» на музыку Андрея Петрова, везде я там принимал участие, играл в центральной партии, и это как раз еще давало необходимый практический навык.
Опыт, да, вот школа-то где еще была.
Потому что когда ты сидишь за партой, это, конечно, очень хорошо, но ты должен уметь это дело применять. И как раз этот театр давал мне возможность на практике. То есть сейчас меня трудно чем-то испугать, потому что именно там была такая настоящая школа жизни, когда ты сегодня в одном городе, завтра ты в другом городе, послезавтра ты в третьем городе. Это, конечно, большая школа жизни. Очень жалко, что этого коллектива, к сожалению, сейчас нет, потому что как стационарного театра, работающего только в этом жанре, к сожалению, пока нет. Я думаю, рано или поздно он появится постоянно.
Ну, давайте завершим наш разговор, послушав что-то из «Мастера и Маргариты», наверное, в исполнении Антона. Что это будет, подскажите?
Я думаю, что это прозвучит ария «Распятие на кресте». Раз уж мы заговорили о традиции рок-опер, великая опера Уэббера «Jesus Superstar». Ну вот, и вот в нашем мюзикле «Мастер и Маргарита» есть сцена распятия, которая решена абсолютно по-другому. И вот Антон, я считаю, просто блестяще исполняет эту партию. Каждый раз, когда я слушаю в зале этот номер, у меня мурашки по коже.
А сейчас в новой обновленной версии эта сцена еще будет вынесена прямо на передний план. То есть прямо на авансцене все это будет происходить теперь в непосредственной близости от первых рядов, то есть это буквально метр от зрителя.
Ну, послушаем пока, представим, пока в фантазиях, что это будет. А 9-го можно будет увидеть и на сцене.
Муки ада я терплю, в горле крик мольбы клокочет, волю на кресте твою принимаю, святый отче. О, как тяжело дышать, соленый в глазах туман терзает тело зной, душа сочится кровью ран. Сказал, что без тебя смерть простого человека я приму, и кровь моя смоет все грехи от века. Гвозди руки рвут мои, терновый в крови венец. Но если можешь ты, не оставляй меня, отец. Ты меня оставил. Свои глаза, и к
Питер в окно.
Вы слушаете радиоканал «Ветер в окно». И теперь мы мысленно перемещаемся в театр «Буф», где на днях с успехом прошла премьера спектакля «Пиф-паф» по пьесе Эрдмана «Самоубийца». Исполнитель главной роли Семен Семеновича Подсекальникова, заслуженный артист России Михаил Тресоруков. Сегодня он у нас в студии.
Ну, когда-то лауреат первого всероссийского конкурса театральной эстрады. Когда мы работали еще на Народной улице, и все составы были тогда в сборе, в том числе БУФ, у нас уже какая-то идет градация БУФ-1, БУФ-2, БУФ-3. БУФ-1 – это те, которые основали театр, Евгений Александров, Георгий Психлаури, Лена Зубович и так далее, и так далее. БУФ-2 – это Юра Гальцев, Гена Ветров. Вот, БУФ-3 – это Елена Воробей, Михаил Тресоруков, Михаил Смирнов, БУФ-3 и так далее, и так далее, и так далее. И мы выступили достаточно удачно, и вручавший тогда еще ответственный за эту комиссию Александр Михайлович Ширвиндт и Борис Бурунов. Они вручили нам дипломы, говорили: ребята, давайте, давайте, все хорошо, все смешно, все очень интересно. В нашем театре, в театре БУФ, эстрады как таковой хватает, ее много. У нас есть основная сцена, как, собственно, была «Народная 1», и сейчас на «Шоумен 22». У нас есть основная сцена, где мы играем спектакли, есть зеркальная гостиная. Вы знаете, у нас шикарная зеркальная гостиная. Это на 200 мест зал, столы, фонарики, кухня и так далее. Тут сцена, все светится, все, значит, сверкает, и выходят артисты и вас развлекают.
То есть есть где воплотиться. Абсолютно. Во всех вообще амплуа.
Абсолютно, желаемых. Да. Если вдруг у меня родился внутри какой-то номер, я хочу его, ну, скажем так, проверить или хочу его как-то воплотить. Мне не надо никуда идти. Я поднимаюсь на 4-й этаж нашего театра, договариваюсь, и я играю в эстрадной программе. Вы знаете, иногда говорят: вот театр БУФ. Ну, ребят, мы вас любим, мы к вам хорошо относимся. Но что вы в своем театре БУФ можете, вот, вы что-то поете, вы пляшете, вы развлекаете, и все, и все, и все. Ну, в общем-то, да. На что я всегда говорю, что, ребят, ну так вы выйдете. Выйдите и сыграйте так, чтобы люди, которые приходят после работы к нам, они садятся, играют, мы перед ними играем спектакль. И в конце спектакля они все встают в латасе. Ребят, так сыграйте. Это ж так легко. Рассмешить людей, чтобы было весело, хорошо и смешно. Так сделать. Что ж, драму, трагедию. Да мы можем и драму, и трагедию. Так очень много везде этой драмы, этой трагедии, этих выстрелов, этих пулялок, стрелялок во всех новостях, во всех телевизорах. Людям нужно отдохнуть, людям нужно рассмеяться, людям нужно помочь рассмеяться. Они хотят этого, и они приходят к нам. Мы пытаемся, и это получается. Я не хочу ничего говорить, вы знаете, относительно, значит, доходов и приходов. Существует определенная статистика. Относительно, значит, прихода зрителей, относительно денег и доходов и так далее, и так далее. Так вот, мы в результате всей статистики после Маринки в городе мы вторые.
Надо же.
Вы понимаете? Мы вторые, да. Потому что у нас постоянно много зрителей и постоянно много людей, которые приходят к нам. Что бы там говорили,
хотя
не говорили.
Хотя местоположение это не Невский все-таки.
Не Невский. Да, не Невский. Ну,
за Невский.
За Невский, да. Но вы знаете, люди приходят, люди смеются, люди улыбаются и расслабляются. И это классно. Я считаю, что смех и комедия – это серьезное дело, это не шуточное дело. И поставить комедию – это дело непростое.
Ну, вот. Что касается вот этой премьеры, которая только прошла, еще предстоит театру 19 июня. Угу. Это ведь такая комедия со слезами. Как вообще прошла премьера, расскажите, и немножко о пьесе.
Николай Эрдман в оригинале называется «Самоубийца». В результате наших всех, так сказать, переговоров мы спектакль назвали «Пиф-паф». При всем уважении и к Эрдману, но существуют некоторые определенные каноны и законы, когда вот самоубийца, вот это вот, это очень тонкая грань, называть спектакль «Самоубийца». То есть мы этого постарались избежать. Вот,
и задавая... Ну, уж совсем избежать.
Да, избежать, потому что
«Пиф-паф» – это вообще мой тяжкий.
«Самоубийца», я имею в виду вот «Пиф-паф». Тот, кто знает, а я уверен, что Ленинград, санкт-петербургский зритель, начитанный, и, в общем-то, знает, что Эрдман...
Пьеса, как известно, была написана в 1928 году. 28-го. При жизни не была так и поставлена. Вот пытались эту пьесу ставить, и все время отказ, отказ, отказ. Даже уже ставили, и потом запрещали. То есть какая-то ужасная, печальная, страшная судьба у этой пьесы. Что там такого, что так упорно запрещали?
В двух словах, я сейчас сначала, в общем-то, скажу, что Эрдман, он написал, он вообще пьесы писал и киносценарии писал. Киносценарий к фильму «Веселые ребята», киносценарий к фильму «Цирк», киносценарий к фильму «Волга-Волга» – это все Николай Эрдман. Это он киносценарий писал, по которым ставились эти спектакли. Кстати говоря, когда он приехал на съемки к Утесову на «Веселых ребят», его тогда и НКВД и забрало, забрало со съемок прям. Его посадили, но, так сказать, ну, не расстреляли, слава богу. Вот, он отсидел какое-то там количество лет. Что касается пьес, ну, все комедии – это хиты, да? Ну, вот возьмите одно, второе, «Волга, Волга», «Цирк», это же... А ну-ка напиши, а ну-ка поставь, и это...
Так и «Самоубийца» драматургия вообще удивительная.
Вообще история «Самоубийцы», она вообще такая очень специальная. Мерхольд хотел тоже и ставить, и тут они, значит, все эти наши великие... Мерхольд схлестнулся с Станиславским. Станиславский хотел тоже ставить. И вообще она как-то не шла. Вы знаете, я не говорю про то время. Почему про то время? Потому что то время, вот оно именно то время. Там, если вы почитаете, там все затрагивается. Религия затрагивается. Там затрагивается и пропесочивается и армия Совет. И все области, которые только есть, они пропесочиваются больно и нехорошо. И когда это все еще преподается в некотором таком ироничном
ключе, да?
Ключе, да, то ты смотришь на все это и думаешь, елки-палки, как же так? Там же какие монологи у главного героя. Революция. Я хочу говорить о своей революции. Что ты мне дала? Ты отняла у меня все. Все. Даже правую руку, которую я тебе давал, ты тут забрала. А что дала мне ты? Ничего. Ничего. А другим? И там такие вещи, вы знаете, это не мудрено, что в те времена ее все время вот так вот прессовали, все время не разрешали, потому что она в театре сатиры, сколько она прошла в Московском театре сатиры, Плучик ее ставил, да сколько она прошла буквально чуть-чуть, раз ее сразу, и все,
да, хватит. Она вечно современная, да, не надо, и сейчас тоже.
Да, и сейчас абсолютно. Вполне. Вот давеча приходили и, значит, спрашивали, скажите, пожалуйста, а вы точно по Эрдману текст ставите? У вас нет никаких добавок, нету каких-то там дополнений? Нету. Нету ни добавок, ни дополнений. Вот то, что есть.
Я надеюсь, искажений колоссальных нет. Никаких. Так что сейчас, знаете, и не узнаешь автора.
Нет,
в принципе,
нет, никаких.
Все вымороли.
Абсолютно никаких искажений. Единственное, что, может быть, если вы придете, посмотрите, знаете произведение, единственное, что нет у нас там сцены на кладбище. Потому что художественный руководитель Сакраман Штокбот, он сказал, он... Что лучше каких-то вот таких вот...
Над кладбищем не смеяться.
Кладбищенских, да, вот вещей, может быть, их лучше просто подубрать. От этого ничего, пьеса не пострадает, тем более спектакль не пострадает. Но, во всяком случае, это как-то будет немножко. Это к разговору о названии «Самоубийц». Вот, мы прислушались, и действительно абсолютно ничего не пострадало.
А вы расскажите слушателю для затравки, что дело там не просто человек сидит и думает, и критикует, а начинается-то все, я не знаю, как у вас, но там ночного голода,
да,
героя.
Да, колбасы.
Потому что жена пытается ливерной колбасой
накормить,
чего а он недоволен. И дальше он вынужденно попадает в роль самоубийцы, сам вообще совершенно не планирует его самоубийство.
Абсолютно,
да?
Не планирует, да. И все происходит из-за ливерной колбасы. Потому что чертовски хочется есть. Все вот так вот начинается в семье. Из-за ливерной колбасы. Свара, вот это вот скандал, все вот это. Человек, он же живет некоторое время на иждивении жены, там, тещи. Он какое-то время уже не работает. И ему трудно, стыдно, неудобно, что он все время живет на чужой, что называется, шее. И вот начинается этот скандал. Там сразу возникает вокруг персонажа достаточно яркие, которые, собственно, его главного героя Семена Семеновича Подсекальникова, они, собственно, как-то все и организовывают. все, вот это его самоубийство, его уход. Это будет замечательно, это будет классно. Вы такой помрете.
И каждый в свою сторону.
И каждый,
да?
в свою.
Напишите
каждый
в присмертной записке,
да, в присмертной
упомяните
записке.
Это.
Да,
упомяните.
Каждый хочет извлечь свою какую-то выгоду. Калабушкин свое. Значит, Аристарх Доминикович там свое. И все-все-все крутят. И в результате ты смотришь и понимаешь, что все...
Человек вынужден
взять в руки, да, пистолет, револьвер. Его толкают, и вроде как обосновывают все. Давай, давай, давай. И он пытается, а потом через какое-то время говорит: товарищ, а почему? Почему я должен умирать? Я хочу жить. Я хочу жить. Пускай как курица, пускай без головы, пускай когда набегает по двору, но только жить. Я не хочу умирать. Ни за вас, ни за них. Я хочу жить. Простой человек. Как же так-то? Вы вот, а общественность, а вот то, то, и все начинают. Но не получается, потому
финал
что...
Финал тоже вдруг внезапный, да?
Да, через какой-то, да, через какой-то момент. В начале пьесы, ведь когда возникает скандал из-за колбасы, все равно ведь он забитый. Все равно вот он живет на чужой шее. И вот он, ах, вот ты как, а вот так вот. А ну почему же? Ну ведь я, ну пода... Я еще заработаю. Ну, может быть, заработаю, все будет хорошо. После... Значит, Аристарх Доминикович, когда он ему предлагал и говорил, что белые лошади, прекрасные лошади, в белых попонах понесут вас на кладбище. Вот это жизнь! Вот это я понимаю!
То есть жизнь после смерти,
да,
ему
он как-то поверил, достойно. Да, как-то поверил, то, что можно быть и жить по-другому.
Ой, может быть, вы даже часть монолога процитируете здесь,
давайте,
прям,
давайте.
Чтобы как-то,
да,
атмосферу,
и когда,
почувствовать.
Когда, значит, они говорят, расстрелять его, расстрелять, как же так? На что я говорю: боже мой, а что же мы делаем против революции? С первого дня революции мы ничего не делаем. Мы только ходим друг к другу в гости и говорим, как нам трудно жить. Как нам трудно жить, потому что, когда мы так говорим, нам становится легче жить, когда мы говорим, что нам трудно жить. Ради Бога, не отнимайте у нас последнего средства к существованию. Разрешите говорить нам, как нам трудно жить. Ну, хотя бы вот так, шепотом. Нам трудно жить, товарищи. Я прошу вас от миллиона людей, дайте нам право на шепот. Вы за своей стройкой его даже не услышите. Мы всю свою жизнь вот так шепотом проживем. Ах, он какой мерзавец, негодяй, туда-сюда, расстрелять его, расстрелять его. И герой говорит: помилуйте, как же так расстрелять? За что? Да все деньги, которые вы на нас потратили, на меня и на мою семью, я все верну. Я все верну, я комод свой продам, я от еды откажусь, я тещу в шахты сошлю, я жену заставлю на вас работать. Но только дайте мне жить. Там один, вы знаете ли, вот этот даже один монолог, когда он говорит, даже против революции. Что ты хочешь, революция? Что? Я все тебе отдал. А что дала мне? Ничего. А другим? Посмотрите на соседней улице, какое приданое она им принесла. Даже тогда, когда правительство расклеит всем воззвания. Всем, всем, всем. Даже тогда я не читаю, потому что я знаю, что всем. Но не мне. За что же меня так обидели? За что? Я ведь прошу немногого. Все строительство, все достижения, мировые пожары, все оставьте себе. Мне же дайте тихую, спокойную жизнь. Вот этот монолог и вот этот финальный монолог, это уже другой Подсекальников. Не тот, который скандалит со своей женой из-за ливерной колбасы. Это другой Подсекальников. Я имею в виду, в результате всех перипетий и общения с людьми, он понимает какие-то...
По уровню восприятия,
да,
жизни.
Вот, вот.
Ну, этакий маленький человек, как, да, вот это в литературной,
абсолютно,
истории принято, да? А вам интересно было?
Очень интересно. Когда Александр Строев предложил мне эту пьесу, мы с ним поговорили, и я сказал: Саш, я не совсем уверен, что эта пьеса может быть как-то немножечко быть в формате нашего театра «Буф». Потому что я ее не видел, я ее не понимал. Говорю: Саш, не понимаю. И еще раз с ним потом поговорили. И я пришел с этим предложением к Исааку Романовичу, к нашему художественному руководителю, Исааку Романовичу Штокбунту. Он сказал, что это все невозможно. И мы с ним поговорили. Как-то он согласился встретиться с Александром Михайловичем Строевым. Мы пришли. Он говорит: ребята, пьеса очень непростая. И она сама по себе такая. Давайте сделаем так. Вы мне покажите сначала кусочек, а там посмотрим.
Мы поговорили с артистами, и я, собственно, так сказал, что, ребят, у нас идет эксперимент. Если вы готовы, давайте мы садимся в лодку и показываем начало и конец. А потом уже по факту нам уже скажут либо да, либо нет. Хорошо. И мы начали репетировать. Репетировали. Сколько мы репетировали? Там, где-то месяц мы репетировали. И показали Сакраманчу заявку, творческую заявку, начало и конец. После непродолжительной паузы он сказал: молодцы, давайте делать спектакль. И мы начали уже репетировать весь спектакль. И вот это у нас заняло январь, февраль. Там был перерыв, ну вот, месяца три.
Ну, это быстро ведь. Для
и такая, спектакль. Да. И вы знаете еще, что была хорошая самоотдача от всех наших ребят. В спектакле участвует 20 артистов. И была полная самоотдача от всех. И на репетициях, и все, и все. То есть вот этот вот хороший творческий атас, не побоюсь этого слова, такой кураж, он тоже... И вы придете, если будет, так сказать, время, вы посмотрите, что спектакль играется в режиме просто... В очень динамичном режиме. Никаких пауз, никаких этих... Все вот так. Мы работаем просто как табун лошадей вот с такими ноздрями. Как только начинается вот это...
Провисание.
Все. Совершенно все по-другому воспринимается и совершенно по-другому теряется нерв и сама динамика спектакля, соответственно, и мысль спектакля. Эрдман задает, у него вообще эта пьеса сумасшедшая, он задает и тему, он задает темп и ритм, но когда ты ее смотришь и читаешь, она безумно смешная.
Да, там очень много комичных моментов.
Обалденно много смешных вещей.
Перехода главного героя с состояния какого-то...
С одного с другой, да. И пьеса такая, она такая многоуровневая по своему восприятию.
Ну что ж, с премьерой вас. И будем ждать третьего премьерного спектакля 19 июня.
Спасибо большое. Спасибо.
Ветер в окно.
Вы слушали беседу с исполнителем главной роли в спектакле «Пиф-паф» в Театре БУФ, заслуженным артистом России Михаилом Тресоруковым. А теперь в радиоканале «Ветер в окно» время литературных чтений.
Литературные чтения на Радио России.
Януш Корчик. Когда я снова стану маленьким. Ребенок словно весна. То солнце выглянет, и тогда ясно и очень весело и красиво. То вдруг гроза, блеснет молния, ударит гром, а взрослые словно всегда в тумане. Тоскливый туман их окружает. Небольших радостей, небольших печалей. Все как-то серо и серьезно. Ведь я помню, наша радость и тоска налетают, как ураган, а их еле плетутся. Это сравнение мне понравилось. Да если бы даже я и мог снова измениться, я предпочел бы еще побыть ребенком. И так мне стало хорошо и спокойно, как бывает, когда выйдешь вечером в поле, а ветерок ласково треплет тебя по лицу, словно кто рукой прикоснулся. А на небе звезды, и все спит, и запах поля и леса. А если я опять буду учителем, то никогда не стану вызывать ученика, с которым случилась беда. Пусть подумает, успокоится, отдохнет. Я даже вздрогнул, когда раздался звонок. И тут сразу начали приставать. Ты почему плакал? Что тебе директор сказал? Взрослые не велят драться. Они думают, что мы деремся ради удовольствия. Конечно, есть и озорники, мальчишки посильнее, которые задирают слабых. Мы их избегаем, обходим, но они от этого еще больше наглеют. И когда чаша терпения переполнится, приходится, наконец, дать им урок. К счастью, таких немного. Они наше проклятие. И смешно, что из-за них взрослые обвиняют нас всех. Взрослые не знают, что такое задира. А ведь задира... И самого тихого может привести в ярость. Ну, случилась беда. Каждый сам может догадаться, что мне сказал директор, раз я его чуть не опрокинул. Зачем спрашивать, что, как? И хоть бы один, а то от одного отвязался, другой подходит. И опять все сначала. Теперь подходит Весневский. Утром он говорил, что я сумасшедший, а теперь хочет, чтобы я ему все рассказал. «Погоди, куда так торопишься?» Не отпускает. «Деточка, — говорит, — наплакалась детусенька, расплакалась девчушечка, и грязной лапой меня по лицу. Я замахнулся. Он сильный, этот Весневский, но я до того разозлился, что мне все равно, будь что будет. Дойди дело до драки, он бы здорово получил. А что сказал бы директор, если бы случайно проходил мимо? Конечно, что виноват я. Один раз уже попался, а теперь снова. Он меня запомнил. Случись что, сразу вся вина на меня, потому что я озорник. Я тебя знаю, это уже не в первый раз. Когда я был учителем, я ведь тоже так говорил. А потом был урок рисования. Учительница сказала, чтобы каждый рисовал, что хочет. Какой-нибудь листок или зимний пейзаж или еще что-нибудь. Я беру карандаш. Что бы такое нарисовать? А я рисовать никогда не учился. Когда был большим, тоже не очень-то умел. Вообще, в мое время нехорошие были школы. Строгие, скучные. Ничего там не позволяли. Такое все было чужое, так было холодно, душно, что когда мне потом снилась школа, я всегда просыпался в холодном поту и всегда был счастлив, что этот сон неправда. «Ты еще не начинал?» – спрашивает учительница. «Думаю, с чего начать». А у учительницы светлые волосы и добрая улыбка. Она посмотрела мне в глаза и говорит: «Ну, думай. Может быть, и придумаешь что-нибудь хорошее». И сам не знаю, почему я сказал: «А я нарисую школу, как раньше было». «А ты откуда знаешь, как было раньше?» «Папа рассказывал». Пришлось мне солгать. «Хорошо, — говорит учительница, — это будет очень интересно». Я думаю, выйдет или не выйдет. Ладно, ведь и другие мальчишки не такие уж великие художники. Есть такие картины, которые из трех картин состоят. Одна посередине, а две по бокам. Все они разные, но составляют одно целое. Такая картина называется «Триптих». Я разделил страницу на три части. Посередине нарисовал перемену. Мальчишки гоняются друг за другом, а один что-то натворил. Учитель дерет его за ухо, он врывается и плачет. Другие вокруг стоят, голову опустили, ничего не говорят, боятся. Это посередине. На картине справа я нарисовал урок, как учитель бьет ученика линейкой по рукам. Смеется один, только подлизывает с первой парты, другим жалко. На картине слева мальчик лежит на скамье. Сторож держит его за ноги. А учитель каллиграфии с бородкой поднял вверх руку. В руке розга. Такая мрачная картина, точно все это в тюрьме. Я нарочно сделал темный фон. Сверху я написал: «Триптих. Старая школа». Когда мне было 8 лет, я ходил в эту школу. Я был тогда совсем маленький. Но я вижу все так ясно, словно это было вчера. И вот я рисую. Карандаш так и бегает по бумаге. Мне даже странно. Головы учеников получаются маленькие, но я стараюсь, чтобы все они были разные. И каждое лицо имело свое выражение. И чтобы все ученики были в разных позах. Один облокотился, другой привстал. Себя я тоже нарисовал, но не в первом ряду. Рисую. А уши у меня так и горят, жарко. И словно кого-то догоняю. Это я рисовал с вдохновением. Я ведь был уже один раз взрослым и знаю, что называется вдохновением. Вдохновение – это когда трудная работа становится вдруг легкой. И тогда очень приятно рисовать, писать, вырезать, что-нибудь мастерить. Когда придет вдохновение, то не замечаешь даже, что происходит вокруг. По-моему, дети часто работают с вдохновением, только им мешают. Например, рассказываешь что-нибудь, или читаешь, или пишешь, или сразу понял задачу. Даже может выйти какая-нибудь ошибка, но все равно это не ошибка, или очень маленькая. А тут вдруг прервут, заставят исправить, повторить, и сразу все пропало. Ты злишься, тебе уже и продолжать-то не хочется, ничего не выходит. Когда у человека вдохновение, никто не имеет права вмешиваться, потому что тогда он должен быть один, ничего не видеть, не слышать. Так было и со мной. Учительница стоит у моей парты и смотрит, как я рисую, а я и не замечаю, знай себе рисую. Тут черточку добавлю, там точечку, и выходит все лучше и лучше. Учительница, наверное, долго так стояла, только я этого не знал. и вдруг почувствовал, что на меня смотрят. Поднимаю голову, а учительница улыбнулась и погладила меня по щеке. Нет, я не люблю, когда меня кто-нибудь гладит или ко мне прикасается. Но рука у учительницы прохладная и мягкая. Я тоже улыбнулся. Учительница спрашивает: «Откуда ты знаешь, что это триптих?» «Знаю, я на картине видел. На открытке, в костеле». Я сбиваюсь и краснею все больше. А учительница спрашивает: «Можно?» Я подаю ей тетрадку и говорю: «Пожалуйста». Учительница смотрит мои старые рисунки. И это последний. А Весневский соскочил со своей парты и тоже нос сует. Говорит: «Триптих». Я испугался, что учительница начнет мой рисунок хвалить и всем показывать. Неужели она не понимает, что среди стольких ребят всегда найдется один завидующий или какой-нибудь шут гороховый, который будет потом приставать да высмеивать? И учительница, видно, поняла это, потому что велела Весневскому сесть на место, а мне сказала только: «Ну, теперь отдохни». Отдыхал я недолго, урок кончился. Мне надо идти в учительскую. Но в дверях учительской стоит директор, и я остановился. И учительница рядом стоит, и сторож подходит. Я уже два раза начинал: «Пожалуйста, господин директор». Но знаю, что директор не слышит, потому что я говорю тихо. Ужасно неприятно, когда тебе надо что-нибудь сказать, а начать стыдно. А учительница сразу услыхала, отошла со мной в сторону, нагнулась: «Ты что?» И тут я сказал совсем тихо: «Попросите, пожалуйста, директора, чтобы он маму не вызывал». Так тихо сказал, словно на ухо. Неудобно быть маленьким. Все время надо задирать голову. Все происходит где-то наверху, над тобой. И чувствуешь себя каким-то затерянным, слабым, ничтожным. «Почему директор вызывает твою маму?» Мне стыдно сказать. Неприятно рассказывать такую глупость. Я опустил голову, а учительница нагнулась еще ниже. «Ведь если я не знаю, я и просить не могу. Ты очень набедокурил». Я говорю: «Нет, но я и сам не знаю, так ли это. Может быть, мы неохотно рассказываем о чем-либо взрослым, что они всегда куда-то торопятся. Всегда кажется, что все это их не касается, что они просто так скажут что-нибудь, лишь бы отделаться, отвязаться поскорее. Да и правда, у них свои дела, у нас свои. Вот мы и стараемся всегда рассказать покороче, чтобы не забивать им голову. Будто наше дело не такое уж важное. Пусть только скажут, да или нет». Я бежал по коридору и налетел на директора. Ушиб его? Нет, только рукой уперся ему в пузо. В живот, поправила учительница и улыбнулась. А через минуту все было уже улажено. Я подумал: спасибо, и пошел в класс.
Страницы повести Януша Корчика «Когда я снова стану маленьким» читал артист Алексей Испалатов. Звукорежиссер Алексей Худяков. Музыкальное оформление Наталья Цыбенко. Режиссер Светлана Каренникова. Продолжение следует.